Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Ярославской области 21 ноября стартовал уже второй музейный фестиваль, фестиваль индивидуальных музейных путешествий, который предполагает, что люди ездят по небольшим городам Ярославской области и смотрят многочисленные частные музеи. Эта область как раз знаменита своим таким предпринимательством в музейной сфере. Фестиваль продлится до 13 декабря. И, наверное, в нынешних условиях, в ситуации этого года, конечно, вот такие индивидуальные походы в музей, индивидуальные путешествия – это, получается, то, что нам нужно. Вот сегодня мы решили поговорить об этих музеях, о том, как они живут в эпоху пандемии, как они открывают новые объекты показа, кстати, что очень приятно. Ну и что такие музеи меняют в нашей жизни и в жизни небольших городов и сообществ. Виктор, ну, я признаюсь, проехала по нескольким музеям и готова сегодня делиться впечатлениями.
Давайте нашим радиослушателям расскажем о направленности этих музеев, то есть что они хотят сказать своим посетителям.
Музеи эти действительно очень разные. Некоторые – это совсем даже не музеи в нашем привычном таком понимании, и это на самом деле хорошо. Но вот в прошлом году был первый фестиваль «Музейный ретрит». Я тогда проехала по другим городам Ярославской области, была в Переславле, в самом, кстати, Ярославле, где тоже много довольно таких небольших музейчиков, в селе Вятское, который входит в ассоциацию самых красивых деревень мировую.
Ничего себе.
Да, да, есть такая, кажется, ассоциация, и туда, в общем, принимают новых членов. Для этого должны быть выполнены условия, должна быть сохранена старая застройка, красивый ландшафт должен быть сохранен. Ну и вот в Вятском все это, так сказать, выполнено. Плюс есть много разных музейчиков, где, например, в одном из них представлены старые физгармонии и вот такие музыкальные аттракционы начала века, музыкальные автоматы. В другом могут быть представлены какие-то предметы крестьянского быта, в третьем еще что-то. И, например, люди, отдыхая и прогуливаясь, и любуясь этими прекрасными пейзажами, могут захаживать и наслаждаться такими короткими экскурсиями.
Скажите мне, пожалуйста, кто содержит эти музеи? Это что, крестьяне сами содержат? Это городские люди? Это чиновники? Ну, просто тоже любопытно. Или это интеллигенция?
Это любопытно, безусловно. Вы знаете, здесь очень разные ситуации. Ну, вот, например, то же самое Вятское. Там есть состоятельный меценат, который уже в течение 10 лет занимается этим делом. И это такое хорошее сочетание, действительно, дела с большой буквы, здесь мы можем это слово написать, и какой-то коммерческой составляющей, потому что люди туда приезжают, отдыхают, естественно, платят за это деньги. Ну, например, встречала я совершенно далекую от музейной жизни когда-то предпринимательницу, у которой просто свои какие-то швейные мастерские. Она занимается много лет пошивом и продажей одежды и разного текстиля. И увлеклась собирательством швейных машинок. И у нее в Переславле совершенно замечательный музей небольшой, где представлены самые разные швейные машинки разных эпох. И что всегда очень приятно в этих маленьких музеях, это возможность пообщаться с самим коллекционером, с самим собирателем, человеком, который все это придумал. И она с удовольствием принимает своих гостей, показывает все, рассказывает. При этом у нее рядом есть магазинчик, где можно зайти и купить какие-то текстильные вот вещи, то, что производит вот ее цех небольшой.
Когда вы рассказываете про швейную машинку, то я вспоминаю, конечно, Зингер.
Обязательно, конечно.
Вспоминаю бабушку мою, Анастасию Никандровну Ерофееву. И вы знаете, дело в том, что эта машинка спасла ей жизнь.
Да что вы?
Во время блокады. Угу. Она же пережила блокаду целиком. И вот эта машинка дала ей возможность что-то шить для своих соседей, для каких-то людей, которые жили недалеко, потому что все же обносились, а и денег не особенно было, и купить нечего было. И поэтому она, вот благодаря этой машинке Зингер, она, в общем, осталась жива. И надо сказать, что она охраняла эту машинку, по-моему, даже больше, чем меня. То есть она покрывала их такой специальной сначала марлечкой, а потом на марлечку еще клала платочек. И Зингер такой, немножко такой упряменький такой, я помню его.
Но это же буквально живое существо, с которым которым ты ведешь диалог.
Да, да, да. Да. И оно долго-долго у нас существовало. И всегда моему папе бабушка давала задание поехать за границей и найти иголки для Зингера, потому что у нас они перестали быть. И до какого-то времени папа, значит, вот бегал по магазинам, искал эти иголки и привозил. Я помню даже пакетики такие. Она была совершенно счастлива. Так что у нас тоже есть что вспомнить по отношению к этому музею швейных машинок.
Ну вот, между прочим, очень часто такие семейные истории и какой-нибудь один семейный предмет и становится основой будущей коллекции и вот основой истории, которую рассказывает коллекционер. Потому что, конечно же, каждый такой музей — это некая история. Вот сейчас я была в Рыбинске, и там, конечно, что меня совершенно потрясло, этот замечательный, небольшой и очаровательный, и прекрасно сохранившийся город, он неразрывно связан с историей создания Рыбинского водохранилища и трагедиями. Трагедиями затопления жилых поселений и городов. И там вот в нескольких местах, куда мы приходили, постоянно звучало название Малога. Это населенный пункт, который тоже был затоплен. Естественно, люди оттуда постепенно уходили, прежде чем начиналось затопление. Даже разбирали дома и перевозили их, что тоже сложно себе представить, сколько времени, сил на это уходило. И представьте, сколько было эмоций для людей, которые должны были сняться с каких-то обжитых мест и перейти в другие места. Но вот там тоже, знаете, каждый музей по-разному пытается осмыслить вот эту историю, которая присутствует по сей день в жизни города, потому что до сих пор дайверы поднимают со дна водохранилища в тех местах, где была эта Малога, поднимают какие-то остатки оград, сохранившиеся, они видят там остатки фундаментов. И вот два совершенно разных примера. Один — это довольно академичный такой исторический музей Малоги. Он находится в здании бывшей часовни, создан был 25 лет назад. Туда попали экспонаты, которые когда-то начинали собирать энтузиасты. И он вот рассказывает о том, как люди уходили с этих земель, как они обустраивались на новых. Есть фотографии, зафиксировавшие затопление этих земель, построек. И, конечно, ужасно больно видеть наполовину затопленные купола колоколен, церквей. Мы, конечно, все знаем знаменитую Колязинскую колокольню. Она такой вот символ, да, но она была не одна, надо понимать. Это один какой-то опыт, да, и наш опыт переживания, когда мы туда приходим. И буквально 10, даже, не знаю, 5 минут ходьбы через площадь, а там тоже есть своя Красная площадь. На ней, кстати, стоит памятник Ленину, немножечко необычный. Он там в шапке, в пальто, и рука вместо того, чтобы вытянута вперед, наоборот, он ее держит за воротником. Ну и вот пересекаешь эту площадь, там есть в этом году, буквально месяц назад, открывшаяся арт-мастерская, которая по-другому совершенно работает с этим наследием, да, как говорят музейщики. Там, наоборот, люди, которые ее придумали, что они сделали? Они собрали различные росписи, малоги, то есть рисунки, которые появляются на прялках, на каких-то изображениях, это могут быть и вышитые полотенца и так далее. То есть вот собрали все эти изображения, как-то их систематизировали и проводят мастерские с посетителем, учат их этим росписям, рассказывают про эти образы фольклорные, что они значили и так далее. И это совершенно, знаете, другой опыт переживания. Это тоже очень здорово и интересно.
Это вообще это очень близко как раз к нашей передаче «Философия повседневности», согласитесь, потому что именно через эти мелочи, через эти детали мы как раз открываем в какой-то степени большую историю страны, да, большую историю культуры, большую историю цивилизации. Задам вам личный вопрос. С чего началась ваша любовь к этим музейчикам?
Ой, вы знаете, это на самом деле, мне кажется, что такое происходит обычно в детстве, но здесь многоступенчатая любовь. Я, наверное, как многие советские школьники, ездила на автобусные экскурсии, но моя любовь во взрослой жизни к этим городам и музейчикам началась со знакомства с одной искусствоведшей, как теперь принято говорить, из Санкт-Петербурга. Вы ее тоже знаете, это Юлия Терехова. Мы неоднократно говорили в наших программах, которая сделала, несмотря на то, что живет в Санкт-Петербурге, в Саратовской области, музей «Дом со львом». Не буду сейчас долго рассказывать, коротко напомню, а может быть, кто-то заинтересуется, просто почитает в сети, что это расписная уникальная изба в деревне, которую Юля выкупила, спасла от разрушения и дальше там сделала музей и культурный центр прямо в деревне. И, в общем, вдохнула жизнь какую-то вторую, новую вот и в этот деревенский дом. И, конечно же, предоставляет это все какие-то новые возможности детям, которые там живут, приходят в этот музей, приходят на мастер-классы, семинары и так далее. Что мне очень нравится в жизни вот этих вот музеев, что они действительно благодаря этим людям, энтузиастам, которые все это делают и придумывают, меняется культурная среда, меняется вообще жизнь в этих местах. И вот об этом в том числе мы говорили с организатором фестиваля «Музейный ретрит» Инной Прилежаевой. Она возглавляет Ассоциацию менеджеров культуры, очень много делает разных интересных проектов. Вот с ней мы в Рыбинске беседовали о нынешнем фестивале и о жизни этих музеев.
Домино.
Фестиваль называется «Музейный ретрит». Что вы вкладываете в это название?
Понятно, что здесь есть такое соединение двух понятий, да, музейные технологии, вообще музейный опыт и переживание, которое может случиться или не случиться. И, собственно, слово «ретрит», которое обозначает некоторое уединение и вдумчивое, осознанное проживание своего времени. И когда мы думали над тем, каким же образом нам задать вот этот новый формат, конечно, мы нацелены на этот новый формат, где для индивидуального путешественника есть свой опыт, есть свое переживание. И по нашему представлению, музеи и частные музеи, которые являются часто небольшими, большими организациями, где как раз возможно вот это личное общение, да, и совершенно другого рода тональность разговора, обсуждения того, что ты видишь. Вот это качество опыта. То есть к вопросу о том, что такое музейный ретрит, это про качество опыта, про осознанность, про вдумчивость, про немассовость. Это про какую-то сбалансированность, да, вот как бы, не знаю, объемов информации, того, что нужно тебе, возможности того, что ты можешь выбрать в этом. Ну, как-то вот так, да.
В этом году, понятно, все планы осложнила пандемия, и вы все-таки проводите второй фестиваль. Как вы справились вот с этой ситуацией каких-то ограничений? Что вы предлагаете в этом году путешественникам?
Надо сказать, что фестиваль задумывался в тот момент, когда наступило окно оптимизма всеобщее. Это был конец июля, начало августа, середина августа. И тогда мы думали о том, что в этом году имеет смысл достроить наше предложение, если в прошлом году удалось сформулировать с рядом музеев и частных, и государственных вот такое индивидуальное предложение, да, вот для путешественника. И в этом году мы хотели это переживание достроить еще рядом опций на территории. Невероятные места там для рассветов, место, где нужно услышать птиц в определенный час, место, где нужно совершить правильные покупки и купить, как я, например, серию выпуска газеты «Беднота», выпуска 1908 года.
И потом ее читать долгими зимними вечерами,
это,
да?
Это невероятное чтиво, невероятное. Надо сказать, что в карантин меня это чтиво сильно развлекало, потому что это, с одной стороны, эти газеты являлись знаком наших активных безграничных путешествий предыдущего сезона. С другой стороны, ты имеешь такой артефакт в руках, совершенно настоящий, да, столетней давности, и это твоя добыча, которую ты привез из своих путешествий.
А сейчас ведь путешествие — это еще и добыча, да, во многих смыслах.
Совершенно точно. Ты добываешь все. Ты добываешь виды, фотографии, ты добываешь какие-то вещи. И на самом деле в Ярославской области совершенно есть невероятные места, где можно просто музейного качества вещи купить просто для того, чтобы они были. Это, ну, для особых, наверное, гурманов, не для того, чтобы использовать, а вот для того, чтобы знать, что у тебя это есть. Конечно, это часть переживаний. И очень здорово, вот к вашему вопросу, о чем мы думали в этом году. Мы в этом году хотели достроить вот это путешествие еще переживаниями, связанными с местной гастрономией, с шопингом, с правильным, когда можно купить какие-то местные вещи, и только здесь и сейчас. Ну а дальше к вашему вопросу, и как мы с этим справляемся. Мы пока еще сами не знаем, потому что все каждый день меняется. И даже когда неделю назад мы договорились и выпустили релиз о том, что 21 ноября, в День Золотого кольца, стартует наш фестиваль, еще контекст был другим. Вот как бы, во всяком случае, московские музеи были открыты, и мы все жили в какой-то другой реальности. Согласитесь, что когда тебе сообщают, что до 15 января у тебя все будет закрыто, и тебе не предлагают альтернативы, тебе просто говорят, что все будет закрыто. Это так. Конечно, мы посмотрели на регион, который, и регионы у нас все-таки в какой-то стадии отставания, но часто там эти меры начинают приниматься. Вообще мы не боимся. Почему?
Это хорошо.
Ничего не боимся. Мы за безопасные путешествия, поскольку мы про индивидуальные путешествия. И наверное, пандемия особым образом обозначила вот это вот качество и значимость близких связей, да, семейных, там, дружеских и прочее. Вот. Что мы думаем? Ведь это не важно, будет возможность и смелость у людей поехать сейчас или через неделю. А важно то, что мы сейчас стараемся выстроить отношения музеев региона со своей потенциальной аудиторией. Да, есть еще эффект такого отложенного путешествия. И мы все прекрасно знаем тот эффект, когда ты покупаешь билет, и тебе уже хорошо, и даже не важно, что ты знаешь, что ты поедешь только через 3 месяца куда-то. Поэтому мы работаем в ситуации, то есть у нас есть афишная программа, которая рассчитана не на массового путешественника, да, на индивидуального посетителя, но она будет чуть более дольше действовать. То есть вот этот сейчас период запуска скорее будет связан с тем, чтобы познакомиться с музеями, познакомиться с возможным предложением, попробовать как-то вот построить свои путешествия. У нас есть конструктор путешествий, например, да, помечтать. Для тех, кто не готов выйти из дома. А для тех, кто готов выйти из дома, все открыто.
И это прекрасно. Ну, вот смотрите, вы не первый год наблюдаете за частными музеями, небольшими музеями в Ярославской области. Mm-hmm. В прошлом году программа была более обширная, было больше участников, ну, по понятным причинам, в этом году немножечко все сузилось. Но, тем не менее, вот этот феномен местных музеев, что вообще стало таким поводом? Почему их здесь так много? Что люди пытаются реализовать через эти музеи? Зачем человек сегодня начинает вкладывать силы и деньги, как мы видим, потому что для многих это и личные вложения, музеи не окупают. Они открывают вот такое предприятие, называют его музеем, и, в общем, иногда против каких-то обстоятельств делают свое дело.
Тут я уже почти как амбассадор Ярославского региона могу сказать, что есть что-то в этой земле. Свой такой дух, знаете, вот эта ярославская смекалка, что-то такое вот придумывать, да, и создавать все время что-то новое. Но если говорить про музеи, в Ярославской губернии действительно их аномальное количество. Это правда.
И аномалия, мы обычно подразумеваем в этом слове какая-то есть такая негативная, да, коннотация. Все-таки здесь, наверное, в плюс, необычная.
Здесь совершенно в плюс, потому что то, что касается поля культуры, то есть вот когда у нас, наверное, вирусов больше, чем нужно, разве как бы присутствует в среде, наверное, это аномалия негативная. А вот когда в культурном ландшафте присутствует много разных, разного масштаба и совершенно разных сюжетов предложения, это очень здорово. Это значит, что вот это культурное поле, оно живое, оно развивается. Здесь коннотация может быть только позитивная, это точно. Почему? Потому что в культуре, в этой экосистеме, что ли, да, культуры, чем больше разных предложений, разного масштаба сюжетов, харизматиков, которые в ней присутствуют.
Но это безусловно, потому что люди, которые начинают это делать, они чаще всего действительно очень такие обаятельные, энергичные, вот то, что мы называем харизматичные люди.
Да, да. И в первую очередь для нас частный негосударственный музейный сектор — это история про людей. Мы тоже удивились и до сих пор находимся в таком изучении этого феномена. Почему люди это делают? Что ими движет? Но вот то, что удалось понаблюдать, конечно, это не про экономику. Почти нигде. Я бы даже сказала, везде. Mm-hmm. Не про экономику. В отличие от более прагматичных культур, например, англосаксонских, да, это, простите, про смысл жизни.
Вечный русский вопрос.
Но не хотелось бы тут топтаться по общим местам, но мы для себя внутренние вот так вот выделили 3 типа, что ли, вот таких мотиваций. Условно, наши новые Третьяковы, да, угу. Это люди, которые хотят оставить след в обществе, у которых есть потребность в социализации собственного капитала. Это люди, которые хотят внести какой-то вклад, кто-то в местную, кто-то в региональную, а кто-то и в российскую культуру. У каждого разный очень масштаб, да, амбиции. Вторая мотивация, она очень яркая в регионе. Это, знаете, ответ предпринимателей на пустующие, на такие лакуны культурного предложения.
Например?
Например. Когда мы, и сейчас коллеги, мои очень хорошие друзья и партнеры из государственных музеев меня, конечно, скажет мне спасибо, но я не могу про это не сказать. Когда музей царевны лягушки в городе Ростове, как бы мы ни относились к этому явлению, но мы спрашиваем владельца этого музея, зачем он создал этот музей, он говорит, вы знаете, вот у меня отель, и у меня останавливаются гости города, и когда ко мне приезжают семьи с детьми, они все время спрашивали, а что здесь для детей? А что для детей? А что для детей? Да, есть Кремль, да, есть потрясающая коллекция Ростовского Кремля. А что для детей? Он говорит, ну вот...
Но это не для маленьких детей, да, скажем?
И он говорит, вы знаете, я просто понял, что я не могу этого не сделать, потому что, как бы, да, и он делает вот эту историю. Можно очень по-разному к этому относиться. Он делает такой объект. Или, например, в Угличе, и тоже коллеги, как бы, рискую быть сейчас... Да, раскритикованные, да, но что бы мы ни говорили, когда мы приезжаем в город Углич, мы все можем узнать про начало смутного времени в России, но когда мы задаем вопрос, а где узнать про историю 20 века города Углича, в общем, вопрос повисает в воздухе. И когда горожанин, уроженец Углича принимает решение и половину своего дома выделяет под музей, называет его музей истории Углича, и вся семья начинает работать в жанре такого музейного наивного творчества, потому что он говорит, а где я своим мальчишкам расскажу о том, как Углич переживал войну, а что тут было и так далее. И это удивительно, но ты только в этом музее, ты видишь макет там города, тебе восстанавливают какую-то общую картинку. У нас есть великие большие музеи, которые рассказывают большую историю. Но дальше возникает еще запрос местный для того, чтобы узнать какие-то вот эти вот локальные, очень небольшие истории. И это ответ людей, живущих в этом городе, то есть вот таких предпринимателей или там, я не знаю...
Предприимчивых, да, скорее?
Тут вопрос про предприимчивость, потому что ведь они делают этот музей не для того, чтобы заработать денег. Они просто видят, что есть некоторая структура запроса, которая не удовлетворяется.
То есть это реально вот эти небольшие музеи, они меняют жизнь горожан. Вы это видите здесь?
Да. Мы, наверное, не можем сказать сейчас, у нас нет данных, и мы не задавали этот вопрос еще, в каком масштабе они влияют, как они влияют. Но они занимают какое-то место в культурном предложении города и отвечают на определенные запросы города. Понимаете? И дальше можно рассуждать о том, в каком жанре это происходит. Не все, что происходит, нужно называть музеем. Это так. Но это следующий вопрос, о котором сейчас довольно активно идут дискуссии в профессиональном сообществе. Он важный, он нужный. Но мы занимаем в этом проекте культуртрегерскую позицию, потому что давайте мы не будем на корню возникающих инициатив регламентировать и регулировать все. Как только мы зарегулируем все, мы снова получим квадратно-гнездовую структуру, в которой мы будем иметь типологическое предложение. Это не должно быть.
Спасибо.
Домино.
Инна Прилежаева, глава Ассоциации менеджеров культуры, которая проводит фестиваль «Музейный ретрит». Напомню, в этом году он проходит второй раз.
У меня есть один вопрос. Дело в том, что я прекрасно знаю, что вы настоящий патриот музыки. Причем в разных отношениях. То есть вы и сами, и знаете, и любите, и, ну, в общем, все. А есть ли такие музеи, которые действительно могут вас порадовать именно этими находками или какими-то этими забытыми или полузабытыми музыкальными делами?
Ну, это прям вот вопрос, что называется, в яблочко. Потому что в этот раз в Рыбинске я просто обнаружила настоящую жемчужину. Это музей фортепиано. И что приятно, здесь как раз жители Рыбинска и энтузиасты, и понимающие люди, можно сказать, приютили очень известного московского коллекционера Алексея Ставицкого с его коллекцией. История такова, что этот реставратор и настройщик инструментов, и большой знаток и специалист своего дела обладает огромной коллекцией. А представляете себе, собирать инструмент это не, например, какие-то жестяные коробочки из-под подарков, или вот в Переславле-Залесском есть знаменитый музей утюгов. Инструменты музыкальные, и особенно рояли, и фортепиано, и клавесины, это все-таки такая масштабная коллекция, которая требует размещения. Так вот, Алексей Ставицкий довольно долго пытался найти место, где он мог бы ее презентовать публике, и в Рыбинске его поддержали на набережной в одном из самых таких популярных, красивых мест города. Муниципалитет выделил помещение в отреставрированном огромном здании, прям как раз напротив художественного музея, и там теперь размещена эта коллекция. Ну, во-первых, это совершенно роскошные, потрясающие инструменты. Надо сказать, что еще, как нам рассказали, есть склад, на котором еще есть инструменты, которые дожидаются своей очереди, они будут отреставрированы, какие-то инструменты, может быть, будут меняться местами и так далее. В общем, будет сменная экспозиция. Но что еще очень важно? Раньше в городе не было филармонического концертного зала. Зато теперь, когда музей открылся в конце 2019 года, он еще проработал пару месяцев в нормальном режиме, там проводились концерты. И сразу с удовольствием стала ходить туда публика. И вот эта вот проблема, что нет концертного зала с академической музыкой, она была тут же решена. Причем благодаря того, что Ставицкого знают замечательные музыканты, благодаря личным связям и интересу, туда стали приезжать просто лучшие пианисты и настоящие звезды. И у местных жителей была возможность послушать их вживую. Туда приходят дети, школьники из музыкальных школ, их несколько в городе, и могут, например, там записать видео и отправить его потом на конкурс, то есть сыграть на хорошем инструменте. Более того, Ставицкий и его такие, в общем, сподвижники-энтузиасты, они реставрируют инструменты и отдают их в местные музыкальные школы. И вот это, конечно, очень радует, это прекрасно, и очень хочется, чтобы таких замечательных историй было больше.
Да, вы знаете, я тоже поддерживаю целиком ваш энтузиазм. Я должен сказать, что вообще музеи у нас есть огромнейшие и вообще знаменитые на весь мир, а это мне напоминает такие небольшие белые грибы, которые стали вылезать в наших лесах, в наших полях, для того, чтобы помимо вот этих огромных замечательных музеев, мы еще знали, что музей, сама культура — это то, что у нас находится под ногами. А как Пастернак, помните, что такое поэзия? Это то, что, говорит, под ногами находится.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!